Подруги по протоколу. Глава. Автор – Елена Юстинина. Иллюстрации – Елена Юстинина. Рассказ. Подруги по протоколу. Часть первая. Новая жизнь в старом здании. Глава 1. Явление веры народу. Двери районного суда распахнулись утром 14 сентября 2015 года так решительно, будто в здание входил не человек, а стихийное бедствие. Впрочем, Вера Сергеевна Кольцова мало чем уступала стихийному бедствию, разве что масштабом разрушений. Она вошла стремительно, цокая каблуками по казенному линолеуму. И первое, что бросалось в глаза любому встречному, форма судебного пристава, сидевшая на ней так, словно была шита лично Джорджо Армани в перерывах между показами. Темно-зеленый китель подчеркивал тонкую талию, юбка ровно до колена. Высокий хвост покачивался в такт шагам, как маятник метронома, отсчитывающего ритм ее жизни. А на носу — очки. Но о них позже. О них нужно говорить отдельно. Вере было 32. Возраст, в котором женщина уже не верит в сказки, но еще не разучилась смеяться над ними. У нее был 14-летний сын Никита, кошка по имени Депозит, названная так в период профессиональной деформации. И квартира, в которой порядок появлялся примерно с той же регулярностью, что и комета Галлея. Нет, Вера не была неряхой. Она просто исповедовала философию управляемого хаоса. «Я точно знаю, где что лежит», — говорила она, «а если не знаю, значит, оно мне не нужно». Никита давно перестал спорить с этой логикой. Депозит вообще никогда не спорила, она была мудрой кошкой. Но вернемся в здание суда. Вера не успела сделать и 10 шагов, как из-за угла вывернул знакомый силуэт в такой же форме. «Кольцова?» — раздался изумленный бас. Это был Лёша Громов, пристав из соседнего отдела, человек-гора, с лицом херувима и руками, способными гнуть подковы. Правда, подков ему никто не давал, поэтому он гнул должников, в переносном, разумеется, смысле. «Громов!» Вера расплылась в улыбке. «Ты-то что здесь делаешь?» «Мы на дежурстве», — Лёша мотнул головой в сторону зала заседаний. «А ты?» «На допрос вызвали?» «Обижаешь». «Я на собеседование». За Громовым, как утята за уткой, показались еще двое знакомых приставов — Женя Тихонов и Марина Зубова. Женя был худой, нервный и вечно жующий, то жвачку, то ручку, то собственные ногти. Марина — полная его противоположность, спокойная, круглолицая и непробиваемая, как танк Т-34. «Верка!» Марина обняла ее так, что у Веры хрустнул позвоночник. «Сколько лет, сколько зим?» «Полгода», — уточнила Вера, массируя ребра. «Мы на совещании виделись в марте». «Ну да», — согласилась Марина, — «а кажется, вечность». «Пойдем покурим?» «У тебя есть минут 10?» Вера посмотрела на часы. Собеседование было назначено на 10, а сейчас без 20. «Пойдем. Мне как раз нужно нервы успокоить». Они вышли через служебный вход во двор, где между мусорными баками и припаркованным фургоном конвоя располагалось неофициальное место для курения. Тут уже стояли двое незнакомых парней в штатском, видимо, адвокаты. Вера достала тонкую сигарету, Громов щелкнул зажигалкой. «Так что, серьезно?» — спросил Женя, перестав жевать ручку от удивления. «Ты в суд переходишь?» «Из приставов?» «Из приставов», — кивнула Вера. «На должность секретаря судебного заседания. Или помощника, если повезет». «Вер, ты там звезда была», — Громов покачал головой. «Помнишь, как ты КамАЗы арестовывала?» «Да тебе памятник надо ставить при жизни». Вера затянулась и выпустила дым тонкой струйкой. «Памятник мне чуть не поставили. Посмертный». Все замолчали. Даже адвокаты навострили уши. Глава 2. Про КамАЗ и про месть. История была такая. Месяцев 8 назад Вере поступило исполнительное производство. Обычное, рядовое, каких через отдел проходили сотни. Некий гражданин Хрещев, Геннадий Павлович, задолжал по кредиту сумму, которую приличные люди стесняются произносить вслух. Не потому, что она большая, а потому, что стыдно столько задолжать при наличии собственного бизнеса. Бизнес, впрочем, был специфический. Хрещев занимался грузоперевозками. У него было три КАМАЗа, два из которых стояли на приколе, потому что денег на солярку не было, деньги ушли на новый джип. Но это уже другая история. А третий еще бегал по маршруту Москва-Астрахань, перевозя что-то, о чем Хрещев предпочитал не распространяться. Вера, как положено, отправила уведомление. Потом второе. Потом третье. Хрещев не реагировал. Тогда Вера позвонила ему лично.